Программа Евгения Киселева «Наше все».
Ну что ж, мы начинаем нашу программу. И сегодня здесь, в студии, в Москве, на «Эхе Москвы», Сергей Бунтман. Я буду сегодня помогать вести эту программу. А у нас по телефону будет настоящий ведущий этой программы Евгений Киселев. Ну а самые настоящие гости сегодня у нас тоже в студии. И сегодня мы занимаемся историей науки 20 века. И у нас академик Иван Павлов, наш сегодняшний герой, на букву «П», и выбрали Ивана Павлова. Через несколько минут мы свяжемся с Евгением Киселевым, и я вам представлю наших гостей до этого. У нас в гостях сегодня Нора Андреевна Григориан, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Института истории естествознания и техники имени Вавилова Российской академии наук, автор книг об академике Павлове. И, Нора Андреевна, добрый день.
Здравствуйте.
И у нас Симон Эльевич Шноль, автор книги «Герои и злодеи российской науки», доктор биологических наук. И здравствуйте, Симон Эльевич.
Здрасте.
И сегодня мы будем говорить об академике Павлове, о 20 веке. Будем говорить о науке и власти, о науке и обществе. Но для начала портрет, который составила Лилия Сафина.
Портрет. Портрет в интерьере. В интерьере эпохи.
Великий ученый-физиолог, создатель учения о высшей нервной деятельности, автор классических трудов по физиологии кровообращения и пищеварения, академик, первый русский нобелевский лауреат Иван Петрович Павлов был в равной мере человеком 19 и 20 века. Он появился на свет в 1849 году при Николае I, когда еще были в ссылке оставшиеся в живых декабристы, а умер в разгар сталинских репрессий зимой 1936. Павлов родился в Рязани в семье священника и по желанию родителей тоже готовился стать священнослужителем. Окончил духовное училище, поступил в Рязанскую духовную семинарию. Однако потом, увлекшись наукой, круто изменил свою жизнь. Бросил семинарию, уехал в Петербург, поступил на естественное отделение физико-математического факультета, с блеском окончил его, а потом продолжил учебу в медико-хирургической академии, получив диплом лекаря с отличием. До конца жизни, однако, Павлов оставался глубоко верующим православным человеком, а при большевиках, развернувших террор против православной церкви, демонстративно проявлял свою религию. Посещал службы, держал на видном месте иконы, соблюдал церковные праздники и посты. Расцвет научного творчества Павлова пришелся на годы его работы в Императорском институте экспериментальной медицины в Петербурге, кстати, существующем по сей день. Этот институт был основан в 1890 году по инициативе члена императорской фамилии принца Александра Петровича Альденбургского, одного из просвещеннейших людей своего времени, выдающегося мецената и реформатора. За образец принц взял Пражский институт Пастера, но если Пастеровский институт занимался сравнительно узким кругом проблем, то принц Альденбургский решил организовать многопрофильный институт с многочисленными самостоятельными отделами, которые работали бы над разрешением широкого круга актуальных вопросов мировой медико-биологической науки. Принц купил обширный участок земли на окраине Петербурга на Аптекарском острове и начал возводить на нем корпуса будущего института. Одновременно он стал подбирать штаты из числа лучших биологов, химиков, физиологов и врачей России, в том числе пригласил Павлова на должность директора института. Когда Иван Петрович отказался, принц уговорил его возглавить физиологический отдел. Именно в лабораториях Института экспериментальной медицины Павлов провел свои знаменитые исследования по физиологии пищеварения, которые принесли ему в 1904 году Нобелевскую премию и всемирное признание. Февральскую революцию 1917-го Павлов принял с энтузиазмом, как и многие просвещенные люди России. И точно так же, как большинство из них, резко отрицательно отнесся к Октябрьскому перевороту. В 1920-м он обратился с письмом к правительству большевиков с просьбой отпустить его с семьей в эмиграцию, откровенно высказав свое неприятие коммунистического эксперимента. У Павлова были многочисленные приглашения от зарубежных коллег, иностранных академий продолжить работу за границей. Однако преклонный возраст и желание заниматься наукой в своем отечестве, привитое с детства, с одной стороны, а с другой стремление большевиков не допустить эмиграции Павлова, в конце концов удержали его от отъезда. Ленин лично издал распоряжение обеспечить Павлову все необходимые условия для работы и жизни. Павлов, тем не менее, не переменил своей точки зрения на новый порядок. Он органически не принимал сталинский режим и открыто говорил об этом на лекциях студентам, в письмах руководителям страны, выступая против догматизма, насилия и репрессий.
Ну, вот этот портрет достаточно беглый, и к нам присоединился еще Евгений Киселев. Женя, добрый вечер.
Я приветствую вас.
Женя, я напомню, что у нас сегодня здесь в студии Нора Андреевна Григориан.
Здравствуйте, и... Нора Андреевна.
И Симон Ильевич Ноль.
Привет.
Вот. Я, Жень, если можно, я сразу задам вопрос вслед портрету. Ладно, Норе Андреевне, я задам вопрос. Потому что, с одной стороны, здесь то, что сейчас прозвучало, это достаточно бегло, но мне кажется, здесь много сведений, которые нуждаются или в разъяснении, а может быть и в уточнении. Это первое. А второе, Нора Андреевна, вы сказали до передачи, вы сказали, что все-таки Иван Павлов – это человек 19 века.
Да, конечно.
Вот что отличает, по-вашему, человека, что его делает человеком 19 века, и из этого мы можем какие-то заключить ощущения его в веке 20-м, причем таком, каким он был в России, начиная уже с 17-го, даже чуть раньше года.
Ну, прежде всего, это в 19 век, это век университетской науки и образования. И Павлов самый, одним из основателей новой физиологии, экспериментальной физиологии. И по своему мировоззрению, по философии жизни, он очень отличается от того, что характерно для ученых 20-го столетия. И это, прежде всего, это нравственные основы, нравственные критерии университетского профессора. И Павлов придерживался этих критериев, независимо от того, что очень много изменилось, реформа образования в 20-м столетии, особенно после революции. Так что я считаю, что по своим... Вот я написала статью о научной публицистике Павлова, о котором мы до 90-х годов 20 века мы вообще ничего не знали. Потому что это был в закрытой части фонда Павловского архива в Петербурге и в Ленинграде. Вот. Мы ничего не знали о взглядах Павлова, о свободе и дисциплине. Очень интересно. Причем очень актуально то, что он говорил тогда, особенно сегодня, когда мы говорим о взаимоотношениях между русскими и украинцами, между Россией и Украиной. Очень интересно его выступление 19 века. Потом очень интересно его... Это речь идет о его публичных лекциях после революции, начиная с 18 по 23 годы, об уме вообще и русском уме в частности, о культурном государстве и гражданском обществе. Это все очень новое и интересное. Проблемы психического здоровья нации, наука и демократия, Павлов о религии, Павлов и советская власть. Все, обо всем этом, все это говорит о том, что Павлов все-таки ученый и личность 19 века. Хотя он жил уже в новом 20 веке, он жил 36 лет. Он умер в феврале 36 года.
Женя? Да, да, Жень, просто не спрашивая никаких ни обозначений, сразу вступая в разговор, когда ты считаешь нужным.
Да, конечно, мне сразу интересно стало, а почему все это было закрыто? Почему это хранилось в неком закрытом фонде?
А почему это?
Очевидно, почему. Слова, которые говорил Иван Петрович, имели расстрельную цену. Вы почитайте, что он там говорил.
Ну что, например?
«То, что вы делаете, является вовсе не революцией, а фашизмом», — писал он Молотову.
Это в 20-х годах, это в 30-х уже, да?
В 34-м.
В 34-м году.
Нет, он, в общем, он же с Молотовым, он же в 30-е годы, в самом начале 30-х годов. Он...
Особенно страшное письмо наркому Каминскому.
Каминскому, да.
Который сам тут же погиб вскоре. Но то, что он там писал, волосы дыбом даже сейчас, вот у меня... Следы впечатления от 20 века. Ужас. Он ничего не боялся. Он говорил Петру Леонидовичу, что он единственное, что он боится, это щекотки. А больше ничего.
Имеется в виду Капица?
Да.
Вы знаете, вот в связи с тем, что вы сказали о Петре Леонидовиче Капице, я хочу привести слова Капицы о Павлове. Угу. Павлов был единственный ученый, который по возвращении в 1934 году, когда насильственно оставили Капицу в Советском Союзе, единственный ученый и человек, который общался близко и дружил, и не боялся, это был Павлов. И Капица писал о Павлове. Гениальных ученых мало, но еще реже гениальный ученый совмещается с большим человеком. Иван Петрович Павлов принадлежал к этим редким исключениям. В этом огромное обаяние его личности.
А скажите, Нора Андреевна, раньше, особенно вот в таком вот лубочном изображении Ивана Петровича Павлова в советское время, был человек, порвавший со старым миром, свободных взглядов по отношению к старому миру. То есть ученый, который по определению, ученый-физиолог, который не может не быть атеистом. Вот у нас было. Теперь говорят, что всю жизнь Иван Петрович Павлов был глубоко верующий человек. Мне кажется, что здесь где-то не там истина находится.
Да, это не совсем так, потому что я как раз в последнее время я смотрела переписку Павлова. Даже в декабре 1935 году в письме Молотову и в послании в Совнарков Павлов называет гонение правительством религии и покровительство воинствующему атеизму, его слова, большой и вредной последствиями ошибкой. В том же году он, английский известный журналист Эрнст Бертер, который был ученым-секретарем общества Ассоциации рационалистов-журналистов, он обратился к Павлову с просьбой согласиться быть избранным почетным членом вот этого общества Ассоциации рационалистов-журналистов. И Павлов согласился, но он писал, истинное знание, то есть наука, пронизывает всю человеческую жизнь, формирует счастье и мощь человечества. Но вместе с тем, чтобы меня правильно поняли, я считаю невозможным, это его слова, 1935 год, пропагандировать уничтожение религии в настоящее время и для кого бы то ни было. Я рассматриваю религию как естественный и законный человеческий инстинкт, как первоначальную адаптацию человека среди суровой и сложной природы, которая стала постепенно заменяться наукой.
А сам он был верующий человек все-таки?
Он не был верующим. Его жена была, Серафима Васильевна, была очень верующей, и она была против того, чтобы Павлов занимался физиологией высшей нервной деятельности. Он не был. Он говорил, я не материалист, я естествоиспытатель. Вот он так ответил.
Подождите, но тем не
это
менее,
его
есть
слова.
Свидетельство...
Я не материалист, я естествоиспытатель.
Есть свидетельство очевидцев.
Сейчас, секунду, там Евгений Киселевич.
Я прошу прощения, что я вмешиваюсь.
Пожалуйста.
Наверное, меня уровень звука просто по телефону тише, чем у всех остальных. Но я просто хочу спросить. Мне приходилось читать о том, что Павлов, особенно после революции, быть может, это было частью такого вот откровенного, эпатирующего, сознательного поведения, он своим поведением ведь бросал вызов, там пишут, что он носил царские ордена демонстративно, которые до революции никогда не надевал, и что он стал ходить в церковь и там повесил иконы у себя в кабинете, именно потому что официальной политикой большевиков был воинствующий атеист.
Можно ли сказать, что Иван Петрович бросал вызов?
Он совершенно определенно говорил, что в Бога не верит. И это миф, который создается и в вашей справке дан. Совершенно определенно. И он от этого страдал. Почему? Он любил Серафиму Васильевну. Он ее оберегал. Он понимал, что ее психика зависит от этого всего положительного отношения к церкви. Это совсем разные вещи. У него была в биографии замечательная вещь. К нему пришел его товарищ и стал обсуждать проблемы загробной жизни. Он на него кричал и его опровергал. И товарищ покончил с собой на следующий. Его старый-старый друг. Оказалось, он пришел, поскольку умерла его жена. И есть записи, как он горевал. Зачем же я ему все это говорил?
И кроме того, вот в 30-х годах Нобелевский комитет послал нобелевским лауреатам анкету, чтобы они заполнили. И в этой анкете строчка была: «Веруете ли в Бога?» Павлов ответил: «Предпочитаю знать».
Предпочитаю знать.
Предпочитаю знать.
Но при этом, вот видите, вот, Симон Ильич, вот то, что вы рассказали вот сейчас, это и моральный эпизод, с одной стороны. То есть он не считал для себя возможным после этого трагического случая, а, можно ли так сказать, насильственно пропагандировать свои убеждения с вредом для людей, других, окружающих, и для общества, и поэтому он был против именно воинствующей атеистической пропаганды.
Он был против воинствующего атеистического, это точно. Потом он защищал, почему он покинул кафедру военно-медицинской академии в 25-м году, только потому, что в эти годы увольняли из академии студентов, детей священников. Он был против этого, и он сказал: я сын священника, я сам должен покинуть.
Да, увольняйте меня,
и,
да.
И он ушел в 25-м году, оставил кафедру.
Тут есть художественная деталь. Он сын священника,
да,
воспитанник духовной семинарии.
Его...
Очень любил православные службы, как многие из нас.
Да, он,
как
да,
многие
да,
из нас.
И любил праздники религиозные.
И любил и Пасху. Все, все это совершенно
да,
его жизнь.
Да.
Это совершенно разные вещи. Я не буду переходить на личности, но многие-многие, услыша православную службу, испытают трепет.
Конечно.
Это совсем не значит веру в Бога как особое, так сказать, явление. И у него было еще одно, ну, так сказать, происшествие очень важное. Умер его учитель Сергей Петрович Боткин. Заседание общества. Предполагалось панихида памяти великого человека. Он панихиду отменил. А потом опять же убивался. Зачем же я так сделал?
Да.
Я неверующий, зачем же я отменил?
То есть, в общем, достаточно долго вот внутри его была вот такая вот внутренняя и личная борьба между собственными убеждениями естествоиспытателя и тем, что общественно, и что морально, и психологически, что собой представляет религия для людей.
Ну, еще этот вопрос очень большой. Мы все перед лицом смерти, и когда думаешь об этом, чего только не подумаешь, и нужно быть мужественным, каким он был, чтобы, тем не менее, такие говорить слова.
Ну что же, Женя, пожалуйста, да.
Да, я хотел все-таки вот о чем спросить. Ведь многие ученые, крупные, большие ученые, философы, например, с мировым именем, были высланы из Советской России. Были арестованы и расстреляны члены, действительно члены Академии наук, вот когда был разгон российской, точнее, советской Академии наук. Почему все это обошло Павлову стороной? Потому что он был такой крупной мировой величиной в науке?
Конечно.
Конечно. Как вы считаете? Поэтому
я убежден,
обошло стороной именно преследование советской
власти? Это всемирное явление. Тронуть Павлова было бы ужасно.
Но тронули же Вавилова.
Да.
Тронули, знаете, же других. Нужно сказать вот что. Ну, естественно, все хорошо знают, что Павлов не принял Октябрьскую революцию. Хотя в биографиях, которые вышли в 40-х, 50-х годах, писали, что он наконец понял значение Октябрьской революции и принял Октябрьскую революцию, и славил советскую власть и прочее. Это не совсем так.
Но почему же его не трогали все-таки?
Его,
как вы думаете?
Не трогали, потому что Павлов, как говорил Бухарин, наш, и мы ему никому не отдадим. Потому что это был тогда единственный русский, советский, нобелевский лауреат. И 35, и советская власть изменила свое отношение к Павлову, как я пишу на основе документальных фактов, что он созвал очередной конгресс физиологический в Советском Союзе. И это очень нужно было советской власти, потому что со всего мира приехали сюда известные физиологи, среди них очень много нобелевских лауреатов. И Павлов именно на конгрессе здесь, в Москве, в Кремле, впервые выступил и предложил тост за экспериментаторов.
Так я могу добавить немножко.
Павлов очень нужен был советской власти, потому что он, понимаете, он изменил свое отношение. Конечно, его политические взгляды претерпели эволюцию в связи с тем, что он видел, что советская власть отпускает большие деньги на науку, на фундаментальную науку, и в том числе его исследования. Ведь биологическая станция Колтуша были созданы на деньги советской власти. И туда все время зарубежные физиологи приезжали и посещали. Это была столица условных рефлексов.
Пожалуйста, Сергей.
Два пункта в дискуссии. Первое финансовое обеспечение Иван Петрович Павлов получил отчасти от Нобеля, независимо от Нобелевской премии, а самые большие от Христофора Семеновича Леденцова. Это забывать ни в коем... Вот оттуда пошла вся база и советской науки потом, и Ивана Петровича Павлова. Это, так сказать, первый. Теперь я хочу на вопрос Сергея чуть. Почему Вавилова тронули? Это было
это
позже.
Евгений Киселев задал вопрос. Да,
да. Да. Это было позже. В 1935-м еще не трогали. Хотя Павлов и умер вдруг, так сказать, как только он перестал быть нужным. Тут есть тайна.
Нет, это не... Я читала это, смерть, все истории болезни Павлова в Москве, в Ленинграде. Там нет ничего. Там его приглашали специально Плетнева из Москвы. Так что он умер. Это вот, ладно. Знаете, сейчас очень модно придумывать.
Хорошо,
все
оставляем.
Это не так.
Оставляем,
это не так.
Оставим,
ну,
нет, оставим.
Он
пока
умер своей смертью.
Сдаюсь, да. Умер своей смертью, но я хочу сказать о Вавилове. Вавилов был арестован в 1939-м. На фоне совсем уже другая привычки, да, к убийствам. Совсем иная вещь. Вавилов слишком был им неприятен. А Павлов делал важное дело.
Мы сейчас прервемся. Я напоминаю, что мы говорим об академике Павлове. Задавайте свои вопросы. +7 985 970 45 45. В Москве в студии Нора Андреевна Григорян и Симон Ильич Шноль. И мы, Сергей Бунтман, ведущий, настоящий ведущий этой рубрики, Евгений Киселев, рубрики нашей «Все по телефону», мы общаемся. Через 5 минут, даже, может быть, меньше, мы с вами снова продолжим наш разговор.